Как всегда в это время, беседа в студии «Радио на пути». Ваш ведущий Вадим Гетман сердечно приветствует вас. И сегодня у меня в гостях наш брат в Господе, член церкви евангельских христиан-баптистов Международного совета церквей. Его зовут Вячеслав Фурсов. Славик, добрый день.
Добрый день, Вадим. Добрый день, радиослушатели.
Прежде чем мы начнем нашу беседу и познакомимся, я позволю себе сделать такие уже дежурные, знакомые многим объявления. Ну, возможно, кто-то в первый раз к нам присоединился. Так вот, наша программа «Беседа в студии «Радио на пути» выходит в эфир каждую среду с 6 до 7 часов вечера по Тихоокеанскому времени. И здесь, в районе Большого Сиэтла, вы можете слушать нас на частоте 11.50. На следующий день программа повторяется в 5 утра. Мне говорят, что не слышно этого повтора, но, с другой стороны, станция говорит, что должна повторять. И вот мы тоже пытаемся выяснить истину. Кстати, в сегодняшней программе мы тоже попытаемся выяснить истину, по крайней мере, в одном из вопросов. Тема будет интересной, оставайтесь на нашей волне. Еще одно объявление. Наши передачи выходят в эфир, в прямом эфире тоже и в интернете. Вернее, в записи, но в то же время, когда они здесь на местной волне выходят. В интернете можно нас слушать на интернет-радио. Радио «На пути», напути.info, и в Церкви Спасения на сайте этой церкви salvationbaptistchurch.com вы можете услышать архивы наших радиопрограмм. Сегодня мы побеседуем об очень интересной личности, о проповеднике Евангелия, который сегодня, к сожалению, находится за решеткой. Его зовут Кент Ховинд. Удивительно, но факт, в Соединенных Штатах мы имеем факт преследования за веру. А может, не за веру? Я не знаю. Сегодня мы об этом как раз поговорим. Взаимоотношения церкви и государства на примере Кента Ховинда. Соединенные Штаты против, как, знаете, вот пишут в этих разных судебных делах versus, VS, две английские буквы, США против Кента Ховинда, называется наша радиопрограмма. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, Славик, расскажи немного о себе, пожалуйста.
Сам я с 1980 года рождения и родился в Воронеже, в Советском Союзе. И мои родители верующие посещали всегда церковь, я с ними посещал церковь. И к Богу обратился я, когда мне было 17 лет. До этого я был на многих молодежных лагерях, общениях, и нередко слышал призыв, бывало, что и молился. Но для меня как-то не совсем это понятно было, и даже чуть я запутался, когда смотрел на других. Вот, но где-то в 17 лет я сам очень так пристально стал рассуждать над этим, задумываться, и помню, где-то было мне в 17 лет, и я сам сидел у себя в комнате, читал Библию и понял, что вот надо правильное отношение с Господом строиться, и вот так один в своей комнате я обратился к Господу и начал свою христианскую жизнь так вот твердо тогда. А в 18 лет, когда мне было, то мы с родителями переехали в Америку, в Калифорнию, и в Калифорнии я прожил около 12 лет, будучи членом церкви, Совета Церкви. И после этого, в 2011 году, я с своей женой переехали в Канаду, и там трудились, чтобы организовать церковь. И вот в прошлом году мы переехали, и вот сейчас живем в Сиэтле, уже где-то полгода.
Твой опыт взаимоотношений со Христом, как бы ты охарактеризовал вот на протяжении твоей жизни?
Вот что лично меня, два момента, которые меня больше всего мотивируют, это возрастание в познании, то есть вот это мне очень важно и ценно, когда я что-то еще вот новое узнаю, понимаю, рассуждаю, и когда читаю какие-то, может быть, христианские книги, читаю Библию, какие-то истины открываются, думаю, что это очень важно. А второе — это практическое применение. Вот лично меня очень печалит, что в наших церквях в Америке, вообще русскоговорящих церквях, я не уверен, как у американцев с этим дело стоит, практически нет, очень мало такого, чтобы к нам приходили люди, обращались люди из мира. То есть вот мы несколько так получаемся замкнутыми, может быть, в своей в такой общине. Может быть, это вопрос культуры, может быть, еще чего-то. Я точно не знаю, я к выводу еще не пришел. Но вот как-то я лично стараюсь в своей жизни, чтобы было по-другому, как-то находить форму, другим об этом рассказывать. Вот так.
обычное представление о церквах Совета Церквей, особенно из прошлого, это церкви, ну, в народе говорят, нерегистрированные, да, это те церкви, которые по своему выбору решили не проходить государственную регистрацию еще во времена вот советского строя. И сегодня мы говорим о взаимоотношениях церкви и государства. Эта тема тебя интересует. Потому ли, что ты связан с церквами Совета Церквей? То есть есть здесь тоже какая-то связь?
Ну, наверное, она есть, конечно, но раз у меня такой уже, как бы, получается опыт, что я из церкви, Совета Церкви, я еще помню, когда я жил в Советском Союзе, ну, я маленький, тогда мне, может быть, лет 7 было, и я помню, как милиционеры приходили в церковь, ну, при мне не арестовывали кого-то, но я помню, обыски были, какие-то книги, там, сборники у нас забирали, иногда мне говорили, сядь, сядь, сядь на сборники, чтобы их не увидели, ну, я еще маленький был, меня как-то, вот, ну, это, как бы, такие далекие воспоминания. А уже будучи в Америке, я, когда приехал сюда, как бы обратил внимание, тоже интересовался, как этот вопрос вообще, насколько он важен здесь играет, играет ли он вообще какую-то роль. Что интересно, в Америке есть, например, такое движение, как Unregistered Baptist Fellowship, то есть нерегистрированные баптисты, да, вот, в Америке. Но они отличаются, сразу скажу, от, скажем, отделенных или нерегистрированных в которые были, ну, скажем, в Советском Союзе, которые сейчас, ну, вот, церкви Совета Церквей. Но я пришел к выводу, что действительно важность этого вопроса, ну, не маленькая. То есть есть моменты, которые я могу привести, может быть, чуть позже еще будем говорить о конкретных примерах, когда вопрос регистрации, он определяет некоторые вопросы, как церкви, ну, скажем, поступают, или какие проблемы у них могут возникнуть, или от которых они могут себя избавить, ну, не будучи регистрированными.
Давай сделаем какое-то предисловие для наших радиослушателей, которые, может быть, не все знакомы с этой темой. Конечно, в рамках нашей программы нам не удастся сделать такой углубленный исторический очерк или анализ, но тем не менее, вот мы имеем, считай, что почти 2000-летнюю историю христианства. Как развивались, вот вкратце, в нескольких словах, взаимоотношения между церковью и государством?
Ну, опять же, смотря когда начать, если, к примеру, говорить о более-менее последнем времени, ну, скажем, если вообще говорить о русских баптистах, да, то, ну, наверное, трудно вспомнить период времени, когда они бы не были гонимыми. Может быть, несколько лет тогда, да, то есть еще с царских времен царские власти гнали, большевики, когда только пришли, дали несколько лет свободы, но опять потом притесняли, гнали баптистов, ну, и когда это уже в Советский Союз превратилось. Ну, последние несколько лет так вот в России вроде бы не слышно, чтобы притесняли, как-то заставляли, ну, регистрировать или ограничили свободу слова. А если же говорить об Америке, да, вот сейчас мы живем в Америке, и задать вопрос, вообще актуальна ли эта тема, или как вот здесь развивается с течением времени, то, ну, вот Америка была основана, и один из моментов при, ну, начале этой страны, основополагающий, да, это было отделение церкви, ну, оно называлось не отделение церкви, а государства, по-моему, или первая поправка, или первая статья в Конституции гласит, что Конгресс не имеет права принимать законов по отношению к религии или к церкви.
Утверждающих какую-либо религию или там собирающих ей поддержку. То есть не было государственной религии с самого начала в Америке.
Вот. И, в общем-то, я скажу, что большую часть своей истории в Америке действительно, я бы назвал эти отношения здоровыми. То есть не было политического давления, чтобы люди там, скажем, принимали ту или иную веру или не принимали никакой. Церкви были достаточно свободными. Америка была одна из, ну, не одна, а это была самая ведущая страна по количеству миссионеров, которые она посылала по всему миру. Может быть, даже продолжает до этого дня, точно не знаю. Ну, раньше точно так было. И приблизительно в 1950-х годах, я, к сожалению, не записал имя сенатора, но был один сенатор такой, который вот... В Америке есть такое положение, как, что такое регистрированная церковь. Это обычно под этим понимают, церковь зарегистрирована под программой 501 C-Free. То есть это корпорация, бездоходная корпорация. И обычно, ну, сейчас еще очень нестандартная практика, что церковь — это вот корпорация 501 C-Free или 501 C-Free, как по-английски это говорят. Это дает ей некоторые преимущества. Можно, например, деньги жертвовать в церковь, и дают ресит, что вот такие, ну, такую-то сумму пожертвован, ну и так далее. Но так не было всегда, да, то есть это то, что появилось приблизительно в 1950-х годах, когда вот это вот прописали в Tax Code, в налоговый кодекс Америки, и что стало широкой достаточно практикой. Ну и на сегодняшний день не все церкви, как бы, регистрированы вот по этой программе 501 цифры, как бездоходной корпорации. И вот, например, американские незарегистрированные баптисты, они утверждают, что вообще именно вот эта система, вот этот конгрессмен, который придумал, чтобы церкви, или как бы сделал такой фреймворк, чтобы церкви регистрировались по этой программе, это как раз именно с той целью, чтобы с течением времени ограничить церкви в свободе их проповеди. Потому что, ну, можно там более детально говорить, есть некоторые ограничения, да, то есть бездоходная корпорация, которая зарегистрирована как 501c3, она не имеет права, скажем там, участвовать в политических процессах. И, в общем-то, оно и правильно. Да? Зачем церкви участвовать в политических процессах? Мы и сами стараемся подальше от этого держаться. Мы не в политике. Но проблема возникает в том, что когда мы... А что же это такое политика? И, например, вот организация 501c3, в данном случае, если это церковь, не имеет права проповедовать на политические вопросы дня. Например, если сейчас не поставлен... Вот у нас был в Калифорнии такое... Был поставлен вопрос, это была пропозиция 8, это был вопрос о том, что сделать ли конституционное изменение в Калифорнии, чтобы добавить туда запрет, что, не запрет, а утверждение было, что брак — это только между мужчиной и женщиной.
Ну, у нас было подобное здесь, да, в Вашингтоне. Вашингтоне было. Да, да.
Так вот, если это политический вопрос, идет про это голосование, то если церковь, которая 501c3, участвует, например, проповедует про это, говорит, вот так правильно, так неправильно, вот такое положение, да или нет, то фактически это участие церкви в политике, которая, если она в этом участвует, может привести к тому, что она потеряет статус 501c3, что, в принципе, достаточно серьезно, да, то есть это может вылиться в потерю какой-то недвижимости, то, что церковь заставит платить налог, ну и так далее, да, то есть вот это как раз то давление, которое как раз создает статус, ну, регистрированной церкви.
То есть вопрос здесь, ну, как ты видишь, это интерпретация закона, или это просто люди, которые вот сегодня оказались у власти, возможно, это их, ну, взгляды на церковь для того, чтобы там где-то прижать. Ведь это действительно так, мы не занимаемся политикой, по крайней мере, церковь не должна заниматься политикой, да, мы должны там агитировать за каких-то сенаторов в выборах, и тем не менее, с другой стороны, вот здесь, ну, проходит такая трудноуловимая черта, как мы по-английски говорим fine line, да, есть определенные вопросы, которые не просто для нас, христиан, они политические, а они этические. Вот, как вот быть здесь?
Здесь действительно черта, как вот ты правильно сказал, она нечетко очерчена. То есть где-то действительно мы говорим, а зачем нам эта политика, мы не желаем действительно в ней участвовать. С другой стороны, иногда те вещи, о которых церковь призвана говорить и проповедовать, называть вещи своими именами, она должна это делать, но кто-то может интерпретировать это именно вот как политическая деятельность. Вопрос, вот, который ты задал, а кому это надо, или действительно ли кто-то старается именно это использовать, я, конечно, не смогу сказать, что вот именно вот он это вот делает с такими-то причинами, я не могу за других людей говорить, но я, ну, как мое убеждение такое, что враг душ человеческих, он всегда старается сделать так, чтобы как бы церкви не имели такого влияния, как Христос, когда вы соль миру или соль на этой земле, да, то есть вот чтобы мы другим людям что-то говорили. И вот это влияние церкви враг душ человеческих старается ограничить. Как он это сделает? Разные способы. Вот, я так думаю, что это один из способов того, что вот эти законы принимаются, какие-то, может быть, сенаторы. И я так думаю, что когда этот закон принимался, где-то были эти мысли, доказательств у меня этого нет. Что они там думали, с какими, ну, какие у них были поводы или причины, почему этот закон принимали или распространяли и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что это как раз движение в эту сторону. Можно привести даже несколько примеров, как, например, на сегодняшний день это проявляется. Вот я бы еще один пример, это буквально вопрос нескольких месяцев назад, как оно было в Техасе, в одном из город Хьюстон, в нем приняли закон, это городской закон был, City Ordinance, что, ну, я там дословно сейчас, может быть, не скажу, но было то, что для людей нестандартной ориентации, ну, содомитов, для них было разрешено использовать туалеты, ну, как бы другого пола, если человек себя чувствует другим. И это возмутило христиан этого города. Они сначала хотели, как бы, чтобы был проведен референдум, они призвали провести референдум и начали собирать подписи для этого. И мэр этого города, тоже человек вот нестандартной ориентации, он, когда увидел все это дело, пытался воспрепятствовать. Одно из, что он сделал, он потребовал от всех пасторов, ну, не от всех, а тех, которые участвовали в этом деле, он послал им помощью суда супина, то есть это как по-русски запрос или требование, чтобы они предоставили. И там такое интересное требование. Предоставить все проповеди на эту тему, предоставить все их записи, предоставить все их имейлы у пасторов, да, то есть пастора должны вот отнести им, предоставить все эти документы, что ну, любую переписку связано вот, вот с этой темой.
Но это уже было такое судебное решение, или его можно было оспорить или не выполнить?
Это был судебный процесс, и корт сделал супину. Супина, она обязательна для исполнения. То есть, ну, это как требование. Правда, очень много шума в медиа было после этого. Это было где-то полгода назад. В СМИ, да, и они изменили сначала, потому что сначала было очень такое... Они потребовали буквально очень много информации, сказали, как вы можете, да, то есть от пасторов это требовать, почему они... Хотя, ну, например, проповедь, наверное, не секрет, что там прятать, да, это, в общем-то, общедоступные. Но даже переписку они потребовали, ну, если у пастора есть аккаунт какой-то вот в email, и это тоже было потребовано. Они изменили сначала эту супину, чтобы она не была такой широкой, то есть более сузили его. И вот я, этот процесс развивался. На данный момент, по-моему, он еще не закончился. Как там дело это пойдет, не знаю. Но там отмечено было специально, что вот именно поводом или причиной, почему вообще возникло это дело и почему оно могло возникнуть, потому что эти церкви, которые в этом участвовали, это были церкви регистрированные, которые как корпорации 501c3, и поэтому у них был повод, что они нарушают какое-то законодательство, да, вот федеральное законодательство, регулирующее деятельность корпораций бездоходных. И поэтому у него был повод обратиться, как-то нажать на них. Ну, может быть, еще один такой тоже пример. Это сейчас уже стало ежегодной традицией в Америке. Есть один день, когда каждое воскресенье ну, пасторы призывают проповедовать именно на темы, которые IRS, ну, налоговая служба, может посчитать политической. И как бы этим самым они демонстрируют и показывают, что вот смотрите, мы еще имеем свободу слова. И как бы вот если IRS нас захочет, то смотрите, вот пожалуйста, да. Ну, то есть как бы демонстрация такого, что мы еще имеем свободу слова. Но возникает вопрос, вообще откуда возникает такое у них переживание или мысль. То есть где-то вот этот момент уже есть.
Проверка такая,
проверка
да.
Такая, да. И вот они как бы тестируют, насколько действительно это есть, или где их начнут уже когда-то за это дело... ну, цеплять, ограничивать, и что из этого получится.
Да, я тоже слышал вот об этом дне. Скажи, когда ты общался с друзьями из Unregistered Baptist Fellowship, когда ты общался с друзьями из нерегистрированных баптистов здесь, в Америке, за то, что они не регистрированы, они рассказывали о каких-то преследованиях, вот их заставляли брать на себя этот статус 501c3?
Нет, это дело совершенно добровольное. Кстати, они поэтому сейчас удивляются вообще, почему люди это берут, потому что никто не заставляет. Вот. То есть хочешь жить как нерегистрированная церковь, пожалуйста, да, все для этого есть. Хотя возникает как бы косвенная трудность, то есть трудно регистрировать молитвенные дома, открывать аккаунты в банке, то есть обычно в банк, когда приходишь, они ожидают, что если церковь и хочет открыть аккаунт, что у нее будет вот этот статус и так далее. Ну, в общем-то, это все вопросы решаемые, есть адвокаты, которые у них свои, которые помогают, пишут письма в банки и так далее, то есть помогают, как это правильно делать. Ну, вот так.
Насколько я понимаю, несколько лет назад был еще один довольно известный случай, когда целое расследование Конгрессом проводилось насчет того, что Американская федеральная налоговая администрация, IRS, проводила проверку с задействованием, или вернее направленную как раз более на так называемые консервативные, прежде всего христианские или околохристианские вот организации такого более консервативного плана, когда у них стали запрашивать кучу информации, которая вроде бы и не относилась к налогам. Ты что-то об этом можешь сказать более подробно?
Да, действительно. И это, с одной стороны, вот когда был отмечен, и Конгресс действительно расследовал случай, что... была такая предвзятость со стороны IRS, и они как бы подвергали какой-то особой дополнительным проверкам и какому-то особому давлению именно консервативные какие-то организации, в том числе и религиозные. А еще один пример я хотел тоже привести, это тоже службы с налоговой службой связанной, это как раз вот связано с Кент Ховардом. Одно из обвинений, мы потом, может быть, подробнее об этом поговорим, это ему предвинили, по-английски называется structure, то есть когда он снимает с аккаунта наличные деньги меньше 10 тысяч несколько раз, то вот как бы это такой закон, он очень такой неоднозначный, он, в принципе, был написан для того, чтобы препятствовать деятельности наркоторговцев, которые с наличностью много имеют дело. Так вот, наверное, где-то он и мог там помочь, когда боролись против наркоторговцев, но получилось так, что очень много случаев за последние там, 10 лет или больше было, когда этот закон просто использовали для того, что было такие немало случаев, когда АРС просто отнимала деньги у законопослушных граждан, вся вина которых была только в том, что они вот снимали наличность достаточно вот в таком пределе, скажем, от там 7 до 10 тысяч, и это подходило под эту статью. Вину никакую, их не преследовали в суде, это не было дела, просто вот без суда и следствия. Забирали деньги, и потом уже обвиненные или как жертва, да, должны были доказывать, что и деньги на самом деле были легально ими, ну, заработаны. Так вот, недавно, сейчас у меня здесь записано, вот, тоже было расследование Конгресса по этому поводу, и один конгрессмен, он принес свои извинения и заставил АРС, чтобы они поменяли свою практику. АРС обещала, что больше они этого делать не будут, и именно используют эту статью и вот такую тактику, чтобы обвинять людей в том, что, вот как им кажется, они используют этот структур, такое обвинение.
Да, кажется, что это противоречит самой презумпции невиновности, когда, собственно говоря, нельзя человека заведомо объявить виновным и потом вот доказывать, что ты, простите за выражение, не верблюд, да?
Да-да-да.
Ну, давай обо всем по порядку. Ты уже упомянул имя Кента Ховинда, как, впрочем, и я в самом начале радиопередачи. То есть на фоне всего этого мы встречаемся вот с случаем Кента Ховинда. Я думаю, что многие знают, кто это такой. Может быть, одна из причин, почему имя Кента настолько дорого для наших верующих, заключается в том, что в свое время его лекции по креационизму, которые сделаны очень хорошо, на хорошем уровне, интересно, главное, увлекательно, они и популярны, с одной стороны, и, ну, где-то задевают, да, они где-то такие вот резкие, что ли, и стиль у них своеобразный, они, ну и простые, и научные, и простые. И они были переведены на русский язык, сколько там, 6 или 7 было лекций, да. И они доступны и в интернете, и сегодня можно бесплатно посмотреть раньше, да, и сейчас тоже, я помню, бесплатные DVD были тоже, вот. И у многих верующих они были и находились дома. Такой хороший материал, особенно здесь, в Америке, где, собственно говоря, эволюция — это то, чему учат в публичных школах, в государственных учебных заведениях и так далее. Может быть, еще и потому эта тема дорога нам, потому что у Кента есть сын, один из его сыновей женат на украинке. Ну, такое вот мое предположение, что, может, поэтому здесь какой-то связь или здесь connection. Или же потому, что он... Ну вот в своей жизни неоднократно уже сталкивается где-то с преследованиями со стороны правительства. Или, по крайней мере, в неладах он с правительством, скажем так. И наши верующие, которые тоже претерпевали на себе преследования, здесь вот видят какую-то связь с ним. Если можно, несколько слов о нем, как о личности, как он повлиял вот и на тебя, как ты его видишь, как брата во Христе?
Ну, я думаю, что вот уже этот момент был отмечен, и можно, наверное, сказать, что Кент Ховинд, он личность неоднозначная, и вот очень действительно мне нравятся его и семинары записаны, я много смотрел также и дебатов, лично был на дебате в Лос-Анджелесе, когда он дебатировал профессора физики, вот, и... Ну вот есть, например, одна такая черта, которая для меня, может быть, и не совсем всегда понятная, как бы, что ли, некоторая... как ее назвать, агрессивность, что ли, или очень такая убежденность. То есть, когда оппонент не прав, он это покажет и покажет очень
подчеркнет
так.
Подчеркнет,
да, и так далее. Да. Вот, ну, мне...
Это мало кому нравится,
да,
скажем,
да,
так.
Да-да-да, и Кент Ховинд сам об этом говорит так. Он говорит, написано, что вы соль земли. Вы еще никому не насолили, значит, вы не исполняете Писание, да? То есть идите кому-то насолите, расскажите, покажите, в чем люди неправы, ну и так далее. В общем-то, сам он так и поступает, и в этом он как бы видит, что именно так действовать и нужно.
Ну и, кстати, я слышал свидетельство о том, вот помню, один молодой человек говорит, я когда услышал ваши лекции, в интернете я слышал свидетельство американца, и говорит, я когда впервые услышал, я был, ну, просто вот поражен, как можно так с людьми поступать, называть их где-то глупцами, невежными, и так далее. Им я сделал целью своей жизни опровергнуть вот все это. Но потом, как я больше все это... То есть именно эта резкость, она его привлекла. Вот. Он говорит, если бы не эта резкость, я бы даже вот как-то и не задумывался, и не прислушался. Ну, оно, наверное, что-то работает для каждого человека. Ну, я немножко другой. Меня она как-то ну, слишком резко, вот его стиль как-то где-то коробит. Вот. Мне бы что-то умеренное. Но некоторых, может быть, и так нужно затронуть.
Да, ну хотя вот я бы сказал, что у американцев, как вот что у наций, это может быть как национальная черта, вот какая-то некоторая прямота, потому что даже вот, скажем, сравнить... Вообще, мне кажется, русские люди, они более как-то... Нам не присуще такое прямые выражения, как-то еще мы стараемся более, может быть, даже как нация, это правильно говорить.
Обойти уголки острые,
как-то так
да.
сказать, да, все. Вот. Американцы, что-то такое, может быть, слово, ну, можно сравнивать с ковбой, там каким-то. Вот, и особенно где-то, если, скажем, взять восточную часть Америки или еще где-то как-то, вот это присуще, да. С другой стороны... Иногда, может быть, и действительно, есть и примеры библейские, да, когда и Христос очень прямо и конкретно говорил, к фарисеям обращался очень такими неполиткорректными фразами, когда он порядок наводил в храме, и так далее. И даже если посмотреть на действия Кенховена, который, вот, например, когда он начал миссию, распространение своих дисков, когда он построил музей во Флориде, куда он приглашал людей, показывал это музей о сотворении мира, где он показывал как бы скелеты динозавров, я не знаю там все, что у него было, научный эксперимент он показывал, рассказывал о науке и как это все доказывает о том, что мир действительно был сотворен не так давно, то, конечно же, делая это, он как-то вынужден был сотрудничать с государством, скажем, строить здания, брать разрешения, инспектировать их, платить зарплаты. Все эти вопросы он, как вот он сам говорит, есть... записи и всех его дел в интернете. Он старался это делать легально и в соответствии с законом. Но вообще я сам, когда стал на это смотреть, то очень в Америке, например, много законов, и не все они понятные, некоторые из них неоднозначные. И у него было нередко, он и про это есть записи, ну, скажем, стычки с государством. То есть том, например, начинается, что когда он перестраивал некоторые здания, которые он купил для того, чтобы это был музей, то городские власти заставляли его брать некоторые пермиты. Он, ну, был такой, например, случай, утверждал, что пермит он брать не будет. Это его собственность, это его религиозная организация, и если они хотят и переживают, что что-то там построено не так безопасно, ну, например, потому что есть требования, да, когда, чтобы здание было построено безопасно, там, вот таким образом и таким, то он совершенно не препятствует, пусть приходят, инспектируют, все, что они скажут, он исправит. Но именно идти к ним за разрешением, он считает это неправильным. Вот, его за это штрафовали городские власти, какие-то ограничения ставили Линс на пропорте. Но это еще раньше было, до того, как он в тюрьму попал. То есть у него какие-то напряженные отношения были с этим.
То есть есть вся предыстория этого всего дела. И он ведь не сразу, так сказать, в тюрьме оказался. Я читал историю о нем, и он говорит о том, что не платил, кажется, на протяжении 30 лет подоходный налог. То, что каждый из нас... делает на протяжении весны, или вернее зимы и весны, если не заплатим там до какого? До
15 апреля каждый год, да.
15 апреля, то...
Да. Ну, вообще, из криминальных обвинений ему не было предъявлено объявление, что он не платил income tax, да, то есть подоходы налог. Хотя ему... Там какая история, насколько я помню? То есть он его... ну, как поначалу платил, а в какой-то момент перестал. Перестал, потому что он перестал получать доход, дал обет бедности, poverty, wow, по-английски это, по-моему, по-русски обет бедности. Вот, и весь доход, все эти деньги, которые он получал, получала миссия, а не он. Миссия его содержала, как бы вот эта миссия, которую он, CSE, да, Creation Science Evangelism. И поэтому как бы его личного дохода не было. Но, опять же, что такое личный доход, как IRS это трактует, это было неоднозначно, потому что, скажем, у него были там автомобили, было еще что-то. И поэтому IRS ему предъявила претензии, и что он должен платить налог, каким-то образом она их вычисляла все равно, количество налогов, сколько он должен платить. Она делала рейды к нему в дом, отнимала автомобили, конфисковывала несколько раз, отнимала наличные деньги, которые были у него в доме. И Кен Хоуэн говорит, что он все это время старался найти способ, как же это делать правильно. То есть он писал письма, например, и у него есть копии на веб-сайте, они обращался к tax professionals, то есть тем, кто действительно специализируется в этом, и как бы спрашивал их мнение, advice, да, то есть по тому или другому вопросу. И действительно tax профессионалы писали, что вот, например, именно вот это, или та деятельность, которую он делает, связанная с миссией или там лично, она делает в соответствии с налоговым кодексом, она его не нарушает. Но IRS как бы понимает это по-другому. Вообще, что интересно, вот в Америке, когда если человек что-то делает, и он нарушает закон, и он не знает закона, да, то незнание закона не освобождает от вины. Вот обычно такой везде применяется принцип. Но налоговый кодекс в Америке, он настолько большой, сложный, запутанный, что даже Конгресс принял закон, что именно вот это было дело, я даже себе записал, это называется Cheek vs. US, в 1991 году это было дело, рассматривалось в Верховном суде Соединенных Штатов Америки, что они сказали, что именно когда дело связано с налоговым кодексом, то на обвинительной стороне есть такое как бы бремя, они должны доказать, что человек действительно знал о том, что такой закон существует. Если он не знал, это его освобождает от вины. Это единственное исключение, насколько я знаю, именно связанное с налогами. Да, и как бы причина, они там в этом деле цитируют, потому что, вот они так написаны, due to complexity of the tax law, то есть потому что настолько сложный налоговый кодекс, что действительно человек искренне старается, может быть, их исполнять, но где-то может ошибиться и сделать не так. Вот я так думаю, это как раз случай с Кенхоном, да, то, что он и его защитники нередко цитируют именно это дело. То есть он те законы, какие знал, он писал письма в РСК. Объясните, пожалуйста, где закон, по которому я должен поступать так и так, и я буду с радостью его исполнять. А он не получил ответа от налоговой службы на свои запросы. Просто к нему приехали, по-моему, там 20 с лишним вооруженных спецназовцев, когда уже был арест, да, и вот это было не потому, что арест его предупреждал, говорит, мы тебя арестуем, что-то еще, то есть неожиданно нагрянули, арестовали его, его жену, ну и вот дальше пошло вот это вот уже дело.
Ну, дело в том, что, насколько я также знаком с этим делом, у него была переписка не только с Tax Professionals, но у него были также и разговоры с агентами, которые, исследуя его дело, предлагали ему как-то выйти из этой ситуации. То есть там не только вопрос состоял в том, что он там не платил подоходный налог, а дело заключалось в том, что его организация, которая была довольно большой и обширной, обладала собственностью, как мы только что выяснили, был целый там вот музей Dr. Dino Land, вот, или там Dinosaur Adventure Land, вот как он назывался, да, вот этот музей.
Да-да.
Вот, там было сколько-то строений. И у него были работники, которых он нанимал, то есть, или вернее так скажем, они работали в этой организации. И вот здесь начинается весь конфуз, потому что мы все, которые работаем здесь в Соединенных Штатах, мы знаем, что работая в какой-либо организации, мы заполняем налоговые формы, которые говорят о том, что IRS либо с нас лично возьмет эти налоги в конце года, либо наш employer, то есть наш работодатель, должен заплатить за нас эти налоги. Так ведь, да? И вот там этого не происходило. Как Кент Ховинд это объяснял, ну, насколько вот я читал, я смотрю, что он говорил о том, что они не работники, они вот просто миссионеры, то есть они служат не правительству и служат Богу. Ну, не знаю, вот мне кажется, это как-то не совсем правильно звучит, то есть определенные законы, нужно их исполнять, налоги нужно платить, как ты думаешь?
Ну, я чуть поправлю, да, на самом деле это действительно так, но вот здесь мы возвращаемся к проблеме неоднозначности налогового кодекса, то есть, скажем, в общем, если не брать там, каких-то частностей, всех, кто трудится в Америке, можно разделить, ну, или налоговый кодекс разделяет на контракторов и employees, то есть разница в том, что контрактор, он просто получает определенную сумму денег от работодателя и уже сам ответственен за то, что платить налоги. В отличие от этого, рабочий, он сам платит налоги, но за него еще и его работодатель платит налоги, не только платит, он удерживает часть зарплаты своего рабочего и передает их в ИРС. То есть он выступает как агентом налоговой службы, работодатель. В данном случае, вот, кстати, пример, просто чуть отличился, если отвлечься, привести пример не на Кенхоуне, а на ком-то еще. Был такой известный громкий случай, мне кажется, лет 5 назад, наверное, было в Вашингтоне, компания Microsoft. Они нанимали очень много людей не как рабочих, а как контракторов. Но опять же, что такое контрактор и чем отличается от рабочих? И тот, и другой каждый день приходит на работу, работает с утра до вечера какое-то количество часов. Просто контракторам платят одним способом, не удерживая с них налоги. Они сами за это отвечают. А employees, они уже постоянные, с них компания снимает налоги. Так вот, Microsoft очень сильно попала тогда, их судили, большие штрафы за это было, потому что многие люди у них работали как контракторы, но им вину поставили, что на самом деле не были контракторами, они были рабочими. И, скажем, после этого одно из таких прояснение, что ли, у всех наступило, что контрактор не может работать на компанию дольше одного года. Если он работает дольше одного года, это уже, значит, это employee. А в принципе, если несколько месяцев работает или там год контракт, можно его даже продлить один раз, то это уже контрактор. Но, как бы, а раньше вот не знали, да даже Microsoft, у которой очень много адвокатов, профессионалов попались на этом. А вот здесь тоже, я так думаю, у Кен Хована вот эта разница была, то есть он их назвал миссионерами, то есть это приблизительно то, что вот, скажем, как контрактор, он им платит, они сами за это отвечают. IRS посчитала, что нет, они были его employees, он должен был брать с них таксы, там несколько такс, подоходная такса, пенсионная, там еще, может быть, некоторые. И более того, это, скажем, они в течение какого-то времени ему писали, ну, говорили, что он должен так делать, и через какое-то время, по-моему, через 3 года, он с ними не согласился, но сказал, что я не хочу иметь с вами проблемы, и стал так делать. То есть они воспользовались услугами посторонней фирмы, payroll, да, которая просто этим людям платила зарплату, а они уже платили этой фирме, сколько там нужно это денег. Прошло потом, после этого, как они изменили способ, как они платят зарплату своим работникам, и уже через несколько лет, по-моему, через 3 года только после этого, его пришли, арестовали и поставили вину то, что вот происходило 3 года назад, так как он ну, в тот период времени не брал налоги с своих вот, ну, миссионеров, с тех людей, которые у него там работали. Ну, это одно из обвинений, то есть оно называется по-английски «failure to deduct employees tax», то есть то, что он не снимал налоги своих рабочих, это было, да, одно из обвинений, за которое его посадили на 9 лет.
Напомню, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Сегодня в студии Вячеслав Урсов. Мы беседуем с ним. Он проповедник церкви евангельских христиан-баптистов Международного союза церквей ЕХБ. Ваша церковь находится в Аубурне?
Да, в Аубурне.
Аубурн, штат Вашингтон. И мы беседуем о Кенте Ховинде. На его примере вообще обсуждаем проблему взаимоотношений церкви и государства. Итак, это было одно из обвинений. Если вкратце, вот там и Кент пострадал, и его жена, и сегодня они, насколько я знаю, находятся в тюрьме, да?
Он только находится в тюрьме, а жене она дали 1 год, да. Да, угу. Вот, да, она уже вышла. И, ну, 3 обвинения, как бы, или там обвинений было 58, но как бы они на 3 части были разделены. Первое, как мы уже сказали, вот сейчас это то, что он не брал налоги со своих рабочих, рассчитал, что он должен был это делать. Второе, это называется structuring, я даже вот русского слова трудно подобрать. То есть такой закон в Америке, что когда вы идете, любой человек идет в банк и ложит или снимает сумму более 10 тысяч долларов, то банк отправляет информацию об этом в налоговую службу. Просто, что такой человек снял и положил там такую сумму денег. Все про это знают, и поэтому некоторые люди, чтобы лишний раз не, как он говорит, светиться в налоговой службе, обходят это тем, что снимают, ну, скажем, там чуть-чуть поменьше, 9 тысяч, там 9,5, 8. Но вот как бы структур, он как раз и говорит о том, что человек что-то делает, какой-то структур, как-то пытается снимать и ложить деньги таким образом, чтобы не, чтобы обойти вот этот закон, который, эту норму, то, что должны посылать информацию в РС. Конкретно вот в данном случае с Кен Хованом было то, что когда он платил своим работникам, он платил наличными, и в течение достаточно длительного промежутка времени он эту сумму увеличилась, то есть как росла его министри, росла его вот это служение, музей и так далее. То есть он там по 7 тысяч в неделю снимал, потом там по 8, по 10, иногда снимал он, иногда его жена. И они эти деньги платили потом рабочим и на какие-то другие расходы, которые в миссии были. И как бы они показали, что да, действительно вот это мы делали. Мы не пытались обмануть кого-то, не пытались как-то злоупотребить этими деньгами или просто обойти тот закон, который вот потом мы будем рапортовать куда-то. Тем не менее, кстати, что интересно, во время процессора, там так, во время судебного процесса, там в обвинении было написано, что если человек больше 10 тысяч долларов, там такая фраза именно была, когда шел судебный процесс, если человек это снимает сумму денег, то там отдельная статья есть. Когда уже процесс шел, и было дело передано жюри, чтобы они рассмотрели, вынесли обвинительный вердикт, эту именно фразу поменяли и написали менее 10 тысяч долларов. То есть это вопиющее нарушение, когда во время судебного процесса начался, предъявили одни обвинения, а потом как бы в ходе уже процесса поменяли и даже не дали возможности им после этого как-то защититься. Но там много было, может быть, моментов, на что обратить внимание в ходе процесса. То есть вот это второе, да, мы говорили, structuring, то есть уход от какого-то закона. И третье, очень интересно тоже обвинение, которое ему предъявили вот в ходе первого процесса, это препятствие совершению правосудия. То есть в чем оно выражалось, это есть такой как бы закон, что в Америке, если что человек не должен препятствовать, если действует какие-то, скажем, прокурор, ведет следствие, то ему нельзя препятствовать, скрывать от него какие-то факты или угрожать ему и так далее. А это криминальная статья тоже, особенно если угрожать какой-то физической расправой или что-то еще. И когда шел суд, Кен Хоун спросил, а в чем дело? Я вам не угрожал, не обещал вас там расстрелять, побить или что-то еще. На чем оно основано? И прокурор, не прокурор, а обвинитель, он напомнил ему, что было такое, что Кен Хоун в одной из своих радиопередач призывал слушателей молиться, чтобы эти вот люди, которые судят его, чтобы они не имели успеха, и чтобы у них, ну, как бы не получилось обвинить вот этой несправедливости. И он посчитал, обвинитель посчитал, что это препятствие совершению правосудия, да, то есть вот удивительные вещи. И это было тоже одно из обвинений, вот, за которое он получил почти 10 лет.
Да, и вправду, кое-что это напоминает из новейшей истории 20 века где-нибудь в Советском Союзе, да. Но с другой стороны, вот хочу тебя спросить, твое ощущение, ну, как человек, который читает Библию, и мы знаем, что мы, как христиане, во-первых, призваны быть смиренными, во-вторых, призваны платить все-таки налоги. Мы знаем, что наш Господь об этом говорил, когда его спрашивали, и он даже говорил, что, в общем-то, ну, ему-то и не обязательно это делать, но послал Петра, рыбка была, да, которая была с монеткой. Вот, кому честь, честь, кому оброк, оброк. То есть мы живем в реальности, и в данном случае мы видим человека, который доказывает свои права. Правильно ли это, когда мы имеем Господа, который, напротив, отказался от своих прав? То есть мне кажется, что евангельское учение, оно призывает нас, вот как написано, лучше остаться обиженными. Не стоило ли Кенту просто сказать, ну ладно, вот буду заниматься проповедью Евангелия, кое-что мне непонятно в этих законах, ну просят меня там заплатить эти налоги, ну что ж тут такого, заплачу.
Ну, в общем-то, Кен Хоун так и делал. То есть в тот момент, когда АРС его дожало, например, если говорить о том, что он должен снимать налоги с своих работников, то есть в какой-то момент, когда ему нажимали, слали ему письма, заставляли, он согласился. И они наняли еще до того, как его арестовали и начали судить, они действительно поменяли свою практику, и они с помощью посторонней компании снимали налоги с тех людей. Он так и говорит, мы призваны к миру, это он писал, и у него это есть записи. То есть я, говорит, думаю, что это неправильно, но вот он говорит, пусть будет так, да. Это один из моментов. Он несколько раз также повторяет, что он не такс-протестер, да, то есть он не, хотя он и считает, что эта система сама по себе неправильная, вот, но он не призывает людей не платить там таксу или что-то еще делать, и, ну, как бы это не его цель. С другой стороны, все-таки сказать, что вот мы, как христиане, призваны, ну, раз нас обижают, но уже лучше остаться обиженным. Это действительно. Но вот если мы посмотрим примеры, как это понимали, ну, к примеру, апостола, да, то есть в какой-то момент апостол Павел, когда тоже его арестовывали, то он сказал, я требую суда Кесарева. И, ну, у него были определенные причины, почему он так хотел делать. Это один пример, да. Или, например, когда Петра посадили в темницу и стерегли 16 воинов, вот, но там он сам ничего не выставал, не добивался, но там ангел пришел и вывел его оттуда. То есть там уже сам ангел помог ему, так сказать, бороться против вот, ну, властей, которые были на тот момент. То есть я буду эту мысль акцентировать, в каком смысле хотел, что мы не призваны, но наша цель не воевать, не бороться с властью, чтобы приняли справедливые законы, чтобы там они каким-то образом правильно к церкви относились. То есть, ну, где-то нас берут налоги, справедливые, несправедливые, ну, какие уже есть, пусть будет, да. Но как бы это все равно, я так думаю, что мы не призваны к тому, чтобы соглашаться с любыми, ну, теми вещами, которые вот сегодня происходят, теми законами, которые принимают и так далее. Хотя вот, кстати, именно в этом моменте здесь действительно можно отметить разницу. Вот у американцев, вот я что заметил, не совсем, может быть, для меня это понятно, но у них более вот, ну, как бы такое качество есть, как патриотизм, ну, наверное, потому что я не с Америки, мне тут трудно, может быть, еще не выросло, да, во мне это, но вот они как-то, и у них есть основания, говорят, смотрите, какие хорошие законы были в Америке, ну, вот там, может быть, 200 лет с тех пор, как Америка была основана, и как много плохих законов сейчас принимают. И я вот поэтому им, как бы, вот, может быть, задевает это, они стараются, ну, скажем, на политиков там как-то показывать пальцами, смотрите, вот плохие законы тот и другой принимает, вот плохой закон, вот это ограничение, ну, несправедливо и так далее. Наверное, все эти вещи действительно имеют место быть. Насколько они важны, ну, вот я лично не придаю этому большого значения, но особенно выехав из Советского Союза и видев все, что там происходило когда-то, или, ну, не видев, может быть, я больше только читал про это, или что сегодня происходит в других странах. Но, тем не менее, вот какой-то такой момент или основание у них есть для того, чтобы, ну, добиваться какой-то справедливости.
когда Кент попал в тюрьму, он писал оттуда письма, и с ним тоже иногда можно было общаться, слышать его интервью. Не мог бы ты немного рассказать об этом? Почему я об этом спрашиваю? Потому что я вижу по Писанию, что тогда, когда такие вещи происходят с Божьими людьми, они тоже могут послужить для проповеди Евангелия, для распространения Благой Вести. Как было в этом случае?
Действительно, я, кстати, вот лет 7, наверное, назад, когда это был второй или третий год, когда он сидел в тюрьме, и он писал письма из тюрьмы. Эти письма он публиковал, тогда был сайт, сейчас этого сайта уже нету, сейчас другие есть. И в этих письмах он рассказывал, как у него проходит время в тюрьме. То есть, например, там он рассказывал о том, как он людям, которые находятся в заключении, проповедует Евангелие, насколько... Ну, эти люди действительно, может быть, несправедливо посажены, несправедливо обвинены. Вот, например, один из таких случаев, он как-то засвидетельствовал одному человеку, рассказал ему о Боге. Тот человек обратился, покаялся. Вот, но он, как и многие другие, совершенно был оставлен. Оставлен в тюрьме, ему никто не писал, не посещал. И вот он теперь христианин. И вот Кен Хоун написал письмо на интернете, потом его опубликовали, что вот у нас есть новый брат, да, во Христе, он сидит в тюрьме. И, по-моему, это был праздник Рождества. И он говорит, давайте покажем, что как это хорошо, что вот у нас есть братья и сестры у него на данный момент. Пошлите ему какую-нибудь открытку, письмо. И он говорит, удивительно. То есть, когда, например, пришло вот время Рождества, ему стали десятки открыток приходить, людей незнакомых, которых он раньше не знал, и которые мы рады, да, что ты обратился к Богу, что теперь наш брат, мы поздравляем тебя с праздником. И это просто как один из примеров, как вот, ну, тех добрых дел, которые делал Кен Хоун в тюрьме. Он писал, это несколько месяцев назад я читал, что он почитал, что за то время, сколько он сидел в тюрьме, он был свидетелем того, что он обратил Богу около 1500 человек. Он писал о том достаточно подробно, как он проводит с ними разборы Библии, Bible study, зачастую ежедневно в тех местах, где он был. Ну, там обычно разрешено. Ну, это... такая вот деятельность, когда он другим людям о Христе рассказывал. Помимо этого, если чуть рассказать, какое он время в тюрьме проводил, он, ну, там есть возможность трудиться, на физический труд, но он трудился как учителем. То есть он учил других людей, это уже как бы официально, есть такие программы в тюрьмах, грамоте, математике, по-моему, математике, хотя, может быть, какие-то еще другие. Вот, он рассказал, что многие люди, буквально, которые в тюрьмах сидят, не умеют читать и писать, самых базовых вещей, может быть, не знают, и он им старался как-то в этом помогать, какие-то, может быть, советы давать. Сидя в тюрьме, он написал несколько книг, они, в общем-то, доступны. Некоторые из них можно скачать на интернете или заказать на сайте его сына Эрика Ховенда. Это вот если говорить о том, что он делал в тюрьме. Ну, как бы другой момент еще. Он очень много, сидя в тюрьме, добивался справедливости, писал апелляции, писал каких-то требований, может быть, пересмотреть его дело, рассказал о том, насколько несправедлива система правосудия в Америке устроена, и что на самом деле правого суда там не так и много сегодня, на самом деле, как многих людей несправедливо обвиняют. Вот просто один из таких примеров. Вот первое и второе его дело, они оба федеральные. То есть, как бы в Америке разделяется, да, могут быть, скажем, там, городской суд судить человека или там прокурор штатовский, федеральный. Так вот, федеральный — это самый такой тяжелый, может быть, случай, потому что вот он, когда у него был... Сейчас идет второй суд, и он с адвокатом поговорил и сказал, что за все 6 лет, которые адвокат работает в федеральном суде, не было при нем еще ни одного случая, чтобы оправдали обвиняемого. То есть, приговоры всегда обвинительные. То есть о чем говорит, что действительно добиться какой-то правды, ну, неужели действительно всех тех людей, с кем они начинают судить, все действительно преступники?
Где-то... Это верно. Кстати, это относится не только к организациям вот, судебной власти, а вообще к любым и федеральным, и многим штатовским организациям. И я неоднократно сам встречался со случаями, когда даже чиновники, вот с ними беседуешь, и они говорят, мы никогда не признаем себя виновными. То есть у них есть специальные схемы, по которым они, простите за выражение, выкручиваются. Давайте мы вот закроем вот это дело, а тогда откроем новое, и через это вот новое дело, там, скажем, вы получите какую-то справедливость. Так что это верно. Ну, здесь, видимо, и их работа от этого зависит, там, репутация и то, что у них будет на послужном списке. Да. Что касается того, как тюремное заключение повлияло на самого Кента, ты более знаком с его письмами, переживаниями. А как теперь он смотрит на все это, как на некое испытание, как на волю Божью, как тюрьма его изменила, скажем прямо?
Ну, сам он про свое тюремное заключение, пишет так, вот он говорит, в Библии есть примеры людей, которые, которые переносили гонения или сидели в тюрьме за имя Божие. Что они делали? Говорит, все, что они делали, это просто говорили правду и приносили все это во свет. Я, говорит, ничего другого не хочу. Все, что я хочу, это говорить правду, и я никогда не соглашусь, не пойду на какие сделки, там, скажем, с прокурорами или еще с чем-то, и я буду всем рассказывать о том, что на самом деле происходит. И я буду это делать до тех момент, пока, до того момента, пока правда не восторжествует. Вот. Ну, насколько этому удастся, я не знаю, но вот некоторые люди действительно, может быть, бывает как-то, сгибаются или не выдерживают, может быть, того, что действительно он уже 9 лет в тюрьме отсидел. Но вот он продолжает писать письма, зачастую он звонит из тюрьмы, скажем, тем или иным людям, они записывают эти звонки и публикуют на интернете. И так по всему видно, что он достаточно бодрый, настроен бороться, добиваться справедливости. Это для меня даже какой-то пример стойкости. То есть ему 62 года вот уже сейчас, и вот он не унывает.
Преследования верующих в бывшем Советском Союзе часто не ограничивались тюрьмой. Там людей могли избить, а иногда даже и более. Здесь что-то подобное чувствуется, что, ну, может быть, какие-то вещи происходят с ним, которые, даже, скажем, прямо ни в какие рамки закона не идут.
Он упоминал некоторые случаи, когда... ну, как бы ему пытались сделать хуже, используя какие-то вот такие необычные методы. То есть, например, он за эти 9 лет, он приводил число, точно не помню, но что-то очень много раз его переводили из одной тюрьмы в другую.
Да, об этом я тоже вот хотел спросить, потому что заметил, что он, ну, я не знаю, раз 10, а то и больше, причем в самые разные штаты.
Да-да, и по всей Америке, и очень далеко зачастую от того места, где его родственники, чтобы затруднить им посещение, для того, чтобы затруднить, чтобы переписку с людьми и так далее. И он даже говорит, есть специальное название, как вот это как такая техника, да, то есть способ, как эти люди, ну, пытаются насолить, что ли, заключенным. Например, потому что он какие-то зачастую жалобы пишет, когда в тюрьме поступают и делают. Ну, его... у него были трудности, например, когда первый суд, чтобы написать апелляцию, у него должен был быть транскрипт первого суда. Ему его не прислали, хотя по закону были должны. И он добивался, писал апелляции, требования. Его за это пересылали из одного места в другое. То есть вот что-то такое видел. Конечно же, он и сам, Кен Хоун, говорит, то, что я сейчас сижу в тюрьме, и меня здесь кормят каждый день, никто меня как бы физически его там не бьют, не избивают, это, говорит, не сравнить, что сегодня происходит, скажем, там в арабских странах или где-то в других, где за имя Христа могут убить без суда и следствия. Поэтому я, говорит, не жалуюсь, что в таком положении наши братья, которые в течение 2000 лет страдали за имя Христа, они намного больше страдания переносили. Поэтому, говорит, я еще в достаточно неплохом положении нахожусь. Хотя вот были некоторые моменты, когда он действительно подмечал, что по отношению к нему явно несправедливость относится, в администрация тюрьмы или еще какие-то вот другие люди.
Скажи, как относятся другие верующие? Все ли понимают или верующие, ну, как-то вот разделены в Америке по этому поводу? Есть ли те, которые поддерживают его?
Ну, как и всегда, да, есть те, кто поддерживает, есть кто явно не поддерживает. Более того, это не официальная информация, но похоже по всему, она достаточно подтверждена, есть подтверждение тому, что вот этот именно процесс, когда его первый раз посадили, инициирован был одной женщиной, которая преподает в
Пенсакола колледже. Да,
Пенсакола колледже. Более того, есть закон в Америке, что если вы сообщаете, что какой-то человек не платит налоги, и АРС его преследует и потом получает эти налоги в результате того, что вы сообщили, то такой человек получает какой-то процент от этих денег. И как бы это потом, естественно, никто не публикует, сколько кто получил, но считается, что она, наверное, тоже какая-то часть денег этих получила. Потому что в первом суду ему присудили конфискацию имущества на 438 тысяч, по-моему, ну вот около этой суммы. То есть вот она явно сказала, вот он неправильно поступает. Хотя она христианка, жила с ним и продолжает жить в Пенсаколе, в том же городе, где он жил. И сегодня я встречаю нередко людей, которые говорят, что вот он поступал неправильно, начиная таких вещей, что он неправильно понимает о том, что мир сотворен, как он говорит, чуть больше 6 тысяч лет назад. Они говорят, нет, там, скажем, это или намного больше, или теория эволюции тоже верна, вместе с тем, что и Библия тоже верна. В этом как бы расходится в том, как он строил свои отношения с государством, то есть они считают, что надо все делать по тем законам, включая исполнять все предписания, скажем, положения 501c3 или еще какие-то и даже не пытаться как-то, ну, противостоять, что ли, государству или что-то, возражать ему. И бывает даже нередко онлайн, на интернете можно увидеть, как люди спорят, и даже очень жарко, и одни, как бы, те и другие христиане, и вот одни обвиняют, другие как-то пытаются защитить. С другой стороны, я, к сожалению, вот сам... Ну, вот для меня такой чуть, может быть, непонятный момент, будучи на вот этих вот конференциях, скажем, к примеру, нерегистрированных баптистов, хотя это недостаточно небольшая организация, есть и другие люди, с кем он общается, как бы я с ним тоже не всегда согласен именно с ними, да, и бывает, на смотришь на тех людей, которые, ну, защищают, что ли, Кен Хоуна, вместе с ним общаются или поддерживают в данном суде, ну, достаточно неоднозначные личности. То есть смотришь и думаешь, ну, вот, может быть, я бы зачастую не согласился с ними, с их действиями, мотивами, аргументацией и так далее. Но как бы выбирать не приходится. Вот кто его поддерживает, то те есть на сегодняшний день, как бы, в числе его сторонников. Но я так думаю, что если посмотреть на картину в общем, то осужден он несправедливо, и то дело, которое он делал, это было доброе дело, насколько он уже смог, может быть, даже где-то он ошибся, я вполне допускаю, какие-то законы, может быть, он нарушил, но вот при вынесении обвинений первого было достаточно очень много несправедливых вещей по отношению к нему сделано, и второе обвинение, которое вот сейчас ему предъявляют, тоже очень несправедливое.
Да, то есть даже если мы считаем, что он прав, то здесь, ну, явный перегиб со стороны государства, ну, он чувствуется все-таки. А меня все-таки настораживает. Ну вот я остаюсь с сомнениями. Почему? Одна из причин — это тогда, когда я смотрю на... Это ведь был суд присяжных, вот этот первый суд по обвинениям. И там было, я не помню, сколько там, 44 обвинения ему и сколько-то его жене там. И что интересно, а ведь это консервативная Пенсакола. То есть это Южный штат, где, ну, понятно, не каждый христианин, но, тем не менее, большинство или такая ощутимая часть людей, ну, вот, придерживаются таких традиционных верований и понятий. И вот там этот суд присяжных все-таки принимает решение о том, что он виновен по всем статьям обвинения, и также и его жена виновна по всем статьям обвинения. Не знаю, сложный этот вопрос.
Ну, если говорить про первое обвинение, то когда ему предъявили обвинение, они с адвокатом пришли к выводу, что им даже не стоит защищаться, потому что обвинения были безосновательны, и они видели, что они просто, как бы, там нет причин для того, чтобы его обвинили, да, то есть, и он просто должен был назвать некоторые моменты, и все. В чем он видит причину, что когда жюри получали инструкцию, на основании которой они должны были сделать его виновен или невиновен, эту инструкцию поменяли в последний момент, что вот послужило. То есть он практически даже не защищался в первый раз. Вот, кстати, второй суд, который сейчас идет, жюри его не признало виновным практически по всем статьям, исключая одну, то есть неуважение к суду, вот они его признали, что он виновен в том, что вот у него неуважение к суду.
Время нашего общения подошло к концу. Сегодня, дорогие друзья, вы на волне радио «На пути» слушали беседу с Вячеславом Фурсовым, которого я сердечно благодарю за то, что такую интересную информацию он предоставил, которая заставляет нас задуматься. Потому что, с одной стороны, свыкшись со свободной в Соединенных Штатах, мы не знаем, то ли мы их теряем, то ли нам... Ну вот, с одной стороны, благодарить Бога за них, а с другой стороны, наш брат находится сегодня в таком положении. Я думаю, что нам стоит за него молиться.
Согласен.
Что ж, всего доброго, благослови вас Господь, и до следующей встречи в эфире. До свидания, друзья.